Итак, друзья, у нас сегодня 6 июня 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве возле метро Новослободская. У нас это лекции для открытого йога-университета. Вся наша информация архивная на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.naut.ru. Мы продолжаем серию лекций, посвященных некоторым выводам из аксиоматики йоги, и продолжим ту тему, которую мы начали на предыдущем занятии, то есть это тема чакры, энергия кундалини, центральный канал. Но давайте еще раз я напомню, основные моменты, на которых мы остановились на предыдущей лекции. Итак, из принципа подобия следует, что все те процессы, которые возникают при рождении человека, а также при его смерти, они тождественны процессам, которые протекают при сотворении Вселенной, ну и, соответственно, при ее затем растворении. И все те основные, ступеньки на пути как создания Вселенной, так и нашего воплощения в жизнь в человеческом, теле, они подобны, тождественны. И, строго говоря, все, рассматривая, одно, мы тут же автоматически начинаем рассматривать другое. Поэтому все наши, я напомню, рассуждения в отношении тех составляющих принципов, из которых состоим мы с вами, и из которых также, точно так же состоит Вселенная, они тождественны. Напомню я, что успели мы рассмотреть вот этот более практический вариант того, как сознание и энергия начали из единой праны разделяться. То есть мы помним, что самое первое проявление человека, точно так же, как и самое первое проявление Абсолюта, это прана. И, эта прана в дальнейшем тоже претерпевает некие такие метаморфозы. Она также начинает склонно, образно говоря, делиться. В результате чего получаются две такие самосущие вещи. Одна из них называется энергия, другая называется сознание. Я еще раз, пользуясь случаем, хочу подчеркнуть, что в философии йоги энергия и сознание не являются зависимыми от чего-либо бы то ни было, а являются некими такими основополагающими сущностями, из чего уже все остальное сделано. И опять же, точно так же существует концепция материализма, которая считает, что сознание является порождением материи, или энергии, а йога не согласна с этой точкой зрения. Точно так же, как есть концепция идеализма, где считается, что фактически все есть всего лишь сознание, а материи как таковой нет, есть всего лишь майя-иллюзия. Так вот, йога не согласна и с этой точкой зрения. То есть, как ни странно, йога далека от крайностей как материализма, так и идеализма. То есть получается, что что-то, опять же, образно говоря, есть среднее, удовлетворяющее и материалиста, и идеалиста. То есть йога выступает в неком таком ключе примирительном. Сознание и энергия, образно говоря, начали расходиться, или все дальше и дальше отходить от изначального источника, из чего они сделаны. И в результате, я напомню, возникли некие базовые принципы, из которых состоит устройства, в общем-то, Вселенной, а на уровне тела человека возникли те центры, или так называемые чакры, или лотосы еще, также они называются, имеющие вполне конкретное местонахождение в человеческом теле. Мы с вами успели определиться, что, так сказать, основных этих принципов, основные эти принципы, это были принцип разума, принцип пространства, так называемый принцип воздуха, огня, воды, земли. Сразу я хочу вот здесь такую еще одну ремарку сделать. Названия эти, знаете, принцип огня, воды, земли, уж очень смахивают на какие-то названия из алхимических трактатов. Вообще, так сказать, попахивает каким-то таким, знаете, средневековым мировоззрением. Что вот есть какие-то такие базовые элементы. Причем иногда кажется совершенно, ну, некий примитивизм в этом. На самом деле никакого примитивизма нет в этих концепциях, есть только лишь попытка, как говорится, объяснить очень трудно объяснимое и дать хоть какие-то образы для работы с этими образами или для понимания основополагающих принципов, как устроен человек. Еще раз, на самом деле классифицировать эти вот основные элементы, из которых, так сказать, состоит человек, можно было бы по степени, как бы, уплотнения, если угодно, энергии, и по степени, как бы, насколько сильно или слабо свет сознания через эту энергию светит. То есть таким образом каждый из элементов, составляющих наше тело, еще раз, разум, пространство, воздух, огонь, вода, земля, это, по сути дела, комбинации сознания или энергии, но в разной степени грубости или тонкости. А дальше интересно еще, вот какой момент нам следует учесть, что вот этот вот процесс, как бы, творения или процесс образования одного принципа из другого, он имеет вполне конкретную геометрическую привязку к нашему физическому телу. И в этом отношении считается, что если привязаться вот к нашему телу, то путь, по которому, как бы, сознание и энергия расходились, он, как бы так, образно говоря, проходит где-то в районе нашего позвоночника. И этот путь называется центральным каналом. Он же называется еще иногда канал Сушумна. И он, как бы, пронизывает все принципы, которые были сотворены в дальнейшем. И вот несколько слов на этой лекции я хочу уделить этому каналу, каналу Сушумне. Я повторюсь еще раз, что практически все йоговские практики так или иначе работают с этим каналом. То есть так или иначе, та или иная практика заставляет егина сперва осознать, а затем использовать этот канал. Так вот, самое первое, с чего начинается, как бы, объяснение этого понятия центрального канала, это с того, что этот канал пустой внутри. И вот это слово «пустой» надо поставить в кавычках, в кавычки, и расшифровать, что же имеется в виду. Пустой внутри имеется в виду, что внутри него нет ни пространства, ни времени. Вообще надо вспомнить, что сам акт творения, скажем, Вселенной, или как, ну, нашего человеческого тела воплощения, предполагал создания принципов. Напомню, сперва был создан принцип Земли, затем был создан принцип пространства. То есть уже само по себе как бы получается, что принципа пространства еще вроде как бы и не было, да, а уже то, что можно было бы назвать центральным каналом, уже было. Ну или еще более вглубь, если рассмотреть этот вопрос, строго говоря, еще не был осуществлен в рамках нашего человеческого тела принцип времени, а уже этот путь или этот центральный канал вроде бы как бы был и обозначен. То есть сама по себе концепция центрального канала очень трудна для восприятия, это очень такая абстракция. Но все-таки, тем не менее, утверждается, что как бы есть некая геометрия, что центральный канал абсолютно прямой и пустой внутри. Ну, действительно, прямой, это может быть единственное такое описание, которое можно, так сказать, которое можно характеризовать, как же связаны две какие-то сущности, скажем, пункт А из пункта А в пункт Б может быть связан такой прямой линией. И она, понятно, отличается, скажем, от кривой линии. В случае же канала Сушунны, центрального канала, здесь как бы вопрос сам собой. А фактически, кроме сознания и энергии, когда они расходились друг от друга, ничего не было. Не было даже пространства. Поэтому как бы вот это, с одной стороны, аналогия слова «прямой», а с другой стороны, и некая такая, такой конкретный образ, который в дальнейшем очень хорошо помогает в медитациях. То есть он беспрепятственный. У нас иногда понятие слова «прямой» и «беспрепятственный» где-то очень близки по значению. И это ключевое слово для многих йоговских практик. Так вот, он прямой, так как соединяет сознание и энергию в рамках нашего человеческого тела. В рамках нашего человеческого тела как бы центр сознания присутствует в области макушки головы, там, где начинается этот центральный канал. А область энергии в основании нашего тела, в области промежности половых органов, там, где находится в таком полуспящем или спящем состоянии наша базовая энергия, она же энергия кундалини. И вот этот их путь расхождения предполагает, что этот путь выше, чем пространство, выше, чем время. А, собственно говоря, он пронизывает даже принцип разума. Он выше, чем разум. То есть разум очень серьезный, если угодно, элемент во Вселенной, или очень серьезный фактор во Вселенной, в творении Вселенной, в ее разворачивании, ну или осуществлении этого принципа, скажем, в нашей повседневной жизни. В нашей повседневной жизни мы как бы доминируем или выигрываем в этой гонке, только лишь если мы оттачиваем свой разум и умеем им пользоваться. Так вот тут же в самом определении центрального канала дается такое положение, что, в общем-то, действие центрального канала выше, чем действие разума. То есть центральный канал пронизывает разум. Это также составляет очень серьезную основу для вполне конкретных йогических практик, медитаций, вполне конкретных техник, ну, для получения того или иного результата. Ну и опять же вспомним про это слово «пустой». Так вот, еще раз, под словом «пустой» подразумевается, что внутри нет сознания и энергии. Вообще, внутри нет пространства времени. Сознание и энергия, они как бы разнесены, немножко говорилось. Так вот, Получается, что с одной стороны, в рамках нашего конкретного человеческого, так сказать, бытия, существования, наше сознание и энергия как бы разделены друг от друга, но с другой стороны, вот этот путь, который их соединяет, он как если бы его не было. И это предпосылка так называемых быстрых методов, где для нашей йогической трансформации фактор времени или фактор пространства ровным счетом не играет никакую роль. Если же процессы так или иначе идут, значит, вот с привлечением того, что называется центральный канал. И получается, что с одной стороны как бы энергия, наша энергия кундалини и сознание, они разъединены, а с другой стороны они соединены центральным каналом, а фактически это отсутствие разъединения в своей сути. Еще раз, очень абстрактный такой принцип, значит, вот этого центрального канала. Даются разные такие образы для медитации в отношении центрального канала. Опять же, в разных школах йоги, в разных традициях эти описания могут быть разные. Все то же самое, что мы на предыдущем занятии сказали в отношении чакр. Это же мы можем сказать и в отношении центрального канала. То есть в зависимости от той культурной атмосферы, в зависимости от каких-то, ну, каких-то, так сказать, предпочтений или какого-то внутреннего опыта пережитого человека, каждый человек, который приближается к осознанию центрального канала, так или иначе, ну, дает какие-то свои, может быть, даже какие-то характеристики того, что, в принципе, в общем-то, тяжело описать в рамках наших обычных понятий. Поэтому в одних текстах вы можете прочитать о центральном канале как о очень-очень тонкой трубочке, там, тоньше, чем одна, там, скажем, тысячная доля, скажем, какие же там сравнения, помню, в текстах этих. Тысячная доля волокна там, от стебля лотоса. Мало кто из нас лотос-то видел. Стебель еще меньше, то есть волокно. Так вот, надо еще это поделить на одну стотысячную. То есть очень-очень тонкая какая-то трубочка. Другие говорят, что нет, все гораздо более прозаичнее. Надо медитировать на него, как на трубку, имеющую вполне конкретный диаметр, скажем, с диаметром с мизинец или там с большой палец. А кто-то еще какие-то подробности приводит. Значит, также и в отношении, какого цвета он должен быть. Ну, так, наиболее устоявшаяся такая точка зрения в йоговских трактатах, что он небесно-голубого цвета. То есть вот такая центральная такая трубка небесно-голубого цвета, проходящая где-то в районе нашего позвоночника и абсолютно прямая. И вот здесь еще один такой маленький курьез, который вы должны прекрасно понимать. Как правило, все картинки, которые изображают йогу или йогиню, вот, у которых помечен центральный канал, они изображают, когда человек сидит лицом. То есть вот он центральный, прямой. Иногда возникает вопрос, а если на человека сбоку посмотреть, какую форму приобретает центральный канал? И вот здесь на самом деле возникает такое серьезное непонимание. Ведь если вы сбоку посмотрите на человека, то спиной, ну, значит, хребет наш, значит, вот позвоночник, он изогнут. Очень интересно изогнут, так, в виде буквы S. Изогнут по той простой причине, что нужна некая такая амортизация для головного мозга. Если бы он был абсолютно прямой, то с каждым нашим шагом, вот этот был удар от перемещения, мог бы чуть ли не, значит, вот сотрясение мозга вызывать. И вот в связи с этим я просто сам сталкивался с этим, поэтому об этом и говорю. Я иногда встречал точку зрения людей, что якобы у единов позвоночник прямой, то есть не S-образный, как у каждого нормального здорового человека, а прямой. Более того, даже какие-то рекомендовались практики по выпрямлению позвоночника, что с медицинской точки зрения безумие, а с йоговской точки зрения бред. То есть вы должны помнить, что центральный канал, он как бы, если угодно, в параллельном пространстве находится, да, или вообще в области, которая только лишь проецируется на наше физическое пространство. Поэтому форма нашего позвоночника, будь она хоть восьмеркой сделана, имеет очень малое отношение к вот этому термину, что центральный канал прямой. Он у вас прямой, даже когда вы ночью спите, знаете, как это, котенок, свернувшись в клубочек. А центральный канал все равно прямой. Даже если вы там завязываетесь в какой-нибудь там позе, в йогический узел, ваше тело физическое может быть как угодно скручено, но центральный канал прямой. Но так уж вот сделано, что мы невольно переносим ощущения из физического тела или какое-то наше положение из нашего физического тела на какие-то пласты или на какие-то вот внутренние структуры более глубинные, вплоть там, да, именно уровня центрального канала. А вот по этой причине и рекомендуется, чтобы когда вы приступаете к медитации или к тем или иным йоговским упражнениям, требующим от вас такой как бы повышенной сосредоточенности, а следовательно как бы предельного устранения всех помех, и предписывается, чтобы спина, шея и голова во время таких упражнений находились на единой прямой линии. Так, как если бы, знаете, у вас на голове была колонна, вот вы колонну на голове держите, пытаетесь ее удержать, чтобы она не упала. Ищите такое состояние равновесия для нее. Знаете, как вот в цирке иногда акробаты на голове могут там держать такой шест, а более того, на верхушке шеста еще там другой акробат может там какие-то фокусы показывать. Вот. Вот такое положение и предписывается для медитации, для разного рода визуализации, ну, достаточно большого количества практических упражнений из йоги. Но вовсе не потому, что сидя таким образом, вы распрямляете центральный канал, нет. Просто как бы у вас не возникает вот такой, знаете, такой связки, что если у вас что-то там, ну, как-то вы сидите неровно, то у вас где-то возникает напряжение, где-то наоборот что-то растягивается. И волей-неволей ваши мысли начинают как бы связывать ощущения центрального канала, которые безмерно тонки, с ощущениями от вашего физического тела. И ощущения от вашего физического тела где-то начинают блокировать ощущения от центрального канала, что замедляет процессы в йоге. Ну, вы отвлекаетесь. Это подобно тому, если бы вы делали работу какую-то, а вас через каждые там 3 секунды кто-нибудь о чем-то спрашивал или мешал вам как-нибудь. Понятно, что производительность труда в этом случае плохая. Точно так же и в медитации. Если у вас где-то наблюдается зажатость, то волей-неволей часть вашего внимания, а следовательно и сознания, и энергии начинает на это отвлекаться. И это вас тормозит. Вот. Так вот, как бы с одной стороны, прямая осанка при многих йоговских упражнениях медитации, она с одной стороны хоть и вызвана работой с центральным каналом, но не так примитивно, как кажется. Не для того, чтобы его распрямить, а для того, чтобы не было ненужных ассоциативных связей, которые бы вас уводили в сторону. Так вот, центральный канал по определению прямой. Поэтому, если вы рисуете человека, как в многих книжках, и в фас, и в профиль, он у вас по определению прямой. Даже если у вас сбоку, ну, совершенно как у любого нормального здорового человека, позвоночник изогнут. И Боже вас упаси следовать этим наставлениям по выпрямлению позвоночника. Я слышал такие методики, якобы там надо около стены сидеть, прижавшись там несколько лет, как это якобы кто-то там когда-то делал. Это прямая дорога к хирургу, прямая дорога в лечебное заведение. Да? никакой йоги здесь и речи быть не может. Так вот, центральный канал, фактически тот путь, по которому расходилось сознание и энергия, вокруг которого формировались принципы или чакры, или лотосы. Еще иногда он именуется в таких, знаете, ну, вот тоже такое немножко алхимическое наследие или каких-то таких таинственных трактатах, он иногда еще именуется мистический путь. Вот. Идти по мистическому пути. Вполне понятно, почему называется мистическим путем. Потому что человек, который соприкоснулся с центральным каналом, начал с ним работать, начинает переживать серию таких как бы ощущений, таких взлетов, таких как бы такого опыта, которое никак иначе, кроме как мистическим, не назовешь. Но мистическим я хочу сказать в хорошем смысле, в хорошем, здоровом смысле этого слова. Не в плохом смысле мистический, то есть в каком плохом смысле? В плохом смысле мистическое — это все то, что ослабляет ваш разум, это все то, что делает вас суеверными, значит, забитыми, серыми, вечно чего-то пугающимися. Нет, не в этом смысле, а в хорошем смысле слова. Что разум у вас отточен необыкновенно, вы не являетесь ни суеверным, ни, значит, независимым, ни серым, убогим и подавленным таким, знаете, загнанным существом. Вот. А наоборот, так сказать, прямая противоположность этого. И в то же самое время вы понимаете, что существует нечто высшее, чем разум. Более того, у вас появляется реальный опыт это пережить в своей жизни. Так вот, называется иногда вот этот центральный канал мистическим путем. Почему? Потому что действительно, если все практики, которые так или иначе задействуют центральный канал, они осуществляются, то вот человек чувствует, как он идет по вот совершенно необычной для него дороге духовного развития. А это, в свою очередь, связано с процессами, которые наблюдаются то в одном, то в другом месте, опять же, центрального канала. Так вот, еще одна такая вещь, о которой следует помнить, ну, это уже более такая даже практическая вещь, а как его идентифицировать, этот центральный канал? А где вот он у нас находится внутри нашего, скажем, тела? Еще раз, как ни странно, вполне конкретно помощь нам в этом может дать аксиоматика йоги или вот выводы из аксиоматики йоги, которые мы сейчас рассматриваем. А вы помните, что сознание и энергия, взаимодействие сознания и энергии возникает. То, что иногда называется на санскрите «ананда». Радость, счастье, запредельное счастье, ощущение чего-то невыразимого. Так вот, то же самое касается и, значит, нашего центрального канала. Он фактически, как бы вот эта трубка центрального канала, образно говоря, соткана из счастья. Вот у каждого из нас были моменты в жизни, когда что-то удавалось, когда мы очередную победу достигали, так сказать, получали в том или ином виде деятельности или какое-то свершение, там, сдали трудный экзамен, или что-то вот как мы хотели, так и получилось, или просто иногда бывает, значит, утром рано встанешь, ну, и все, и вот просто тебя заливает счастье такое. То есть вот это вот ощущение счастья, его ни с чем не перепутаешь. У каждого из нас, хоть в той малейшей степени, были и проблески этого ощущения. Так вот, по сути дела, это есть, знаете, такой такой знак, помогающий нам обнаружить центральный канал. Подобно тому, как собаки, знаете, собака применяет нюх, дабы выследить по следу там, дичь, за которой она охотится. Точно так же и един, который охотится, значит, за высочайшими откровениями йоги, и ему нужен вот этот вот путь или центральный канал для того, чтобы это все осуществить. Он так же, как собака нюхом, он точно так же пользуется вот этим ощущением счастья. И он как бы начинает в медитациях или в других практиках себя зондировать, то есть исследовать вот эту область вдоль позвоночного хребта, проходящая через шею, через центр головы, доходящую до макушки головы, в целях найти вот эту ниточку или трубку, или вот этот вот канал, который бы резонировал счастье. Более того, дается такое еще чисто аксиоматическое, безусловно, пояснение, что счастье бытия – это та вещь, которая ни от чего не зависит. Все наше счастье, которое мы в жизни с вами получаем, это всего лишь сложная игра наших ассоциативных связей, нашего какого-то предыдущего опыта, но все счастье заключено в нас самих. Снаружи всего лишь какие-то ключики, которые открывают то счастье, которое в нас заложено, и мы его испытываем. Снаружи, ну, образно говоря, если вы испытываете счастье от того, что с вами в жизни что-то славное произошло, то на самом деле вот от этого, в этом славном, ну, допустим, вам Мерседес подарили там, или еще что-нибудь, да, и вы счастливы. Так вот, в Мерседесе в самом счастья нет, это железка. А счастье наблюдается в вашем отношении к этой железке. А это ваше отношение, как ключик, раскрывает то счастье, которое в вас действительно истинно есть. Так вот, центральный канал из всей вот этой вот предыстории аксиоматической, он как раз и есть соединяющий энергию и сознание, и близок к нашему самому первому проявлению праны, или к самому первому состоянию садчит-ананды, ананды, или состоянию счастья. Поэтому, чтобы найти центральный канал, нам дается такое вот указание, что если при практике мы направляем туда свою мысль или ощущение, то она эхом возвращается ощущением счастья, причем счастья беспричинного, друзья. То есть центральный канал мы можем с вами как бы так для себя нащупать, определить. Мы даем импульс какого-то воздействия в виде мысли во время медитации, либо во время тех или иных ощущений, скажем, мы ту делаем позу йоги или другую, то упражнение или другое. И следствием этого, как эхом, откликается вот эта вот приходящая волна беспричинного счастья, причем с достаточно четкой локализацией. И вот по этому эху и как раз и можно определить, где у нас внутри находится центральный канал. Опять же, для вот нашего с вами сегодняшнего существования. Потому что с течением времени, когда мы будем много йогой заниматься, у нас откроется масса других способностей, видений и ощущений, и мы можем напрямую воспринимать центральный канал. А сейчас мало того, что мы его не воспринимаем, мы еще про центральный канал с вами сидим, значит, и вот изучаем эти лекции, потому что иногда получается так, что человек вообще о центральном канале первый раз в жизни слышит. Не было опыта убедиться, что он есть. И действительно, то есть, чтобы у нас появился наш собственный опыт переживания центрального канала напрямую, требуется достичь очень большого состояния в йоге, долгих работ над собой. Но нам даже и в этом смысле йоги и йогини древности сэкономили время. Они, во-первых, рассказали нам, что у нас есть центральный канал вот, в свете аксиоматики йоги. Б, дали хотя бы в первом приближении некоторые такие моменты, чтобы его использовать. Так вот, центральный канал вы можете определять по вот этим волнам беспричинного счастья. Безусловно, что если они исходят из разных локализаций нашего тела, то и окрас этого беспричинного счастья может быть самым разным. Ну, действительно, есть какое-то такое, знаете, ощущение счастья чисто ментального, есть больше с окрасом, знаете, такого физической радости, скажем, бытия. То есть счастье от физической радости бытия. Есть, допустим, счастье наоборот, от сознания бытия. Окрасов очень много. Конечно же, они могут меняться в зависимости от того, какая область начинает проявляться, пронизанная вот этим центральным каналом. Но центральный канал, еще раз, друзья, пронизывает все. Это самый главный канал. Все остальное вертится вокруг него. Вертятся даже чакры. Даже такие чакры, как значит, чакра или принцип пространства, или еще более выше, такой принцип, или, скажем, чакра, или лотос разума. Все вертится, все подчинено центральному каналу. Вот по этой причине, еще раз, столь важные практики, где центральный канал используется в йоге. А теперь несколько продолжим мы эту тему. Итак, еще раз, такими как бы известными скачками энергия от сознания удалилась. При каждом скачке образовался тот или иной принцип или та или иная чакра. Наконец, энергия заснула в основании нашего тела, в области, как бы, где была сформирована самая нижняя чакра, чакра Земли. Точнее, даже не так. Сперва, значит, вот дошло все до создания принципа Земли, а затем, после того, как вот есть центральный канал с нанизанным на этот центральный канал чакрами, стали проходить следующие процессы. Как учит философия йоги, после этого образовались два, если угодно, вспомогательных канала. Так называемый левый канал и так называемый правый канал. Еще иногда встречается такое название у них, как Ида и канал Пингала. Ну, на самом деле, вот таких, как говорится, имен у левого и правого канала достаточно много. Чуть-чуть отличается, скажем, одна школа йоги от другой. И уже какой-то свой акцент появляется. То есть, это два второстепенных канала. Значит, что это за каналы и как они идут? Опять же, если пользоваться этим образным языком, идут они вдоль центрального канала и соединяют они, опять же, сознание и энергию. Но они, как бы, знаете, сделаны из более, если угодно, грубой энергии, как бы более, с чего-то более грубого. А в нашем теле они так же, как и центральный канал сушумный, имеют вполне конкретное, такую конкретную геометрическую привязку. Один, соответственно, идет слева, другой идет справа. Правда, здесь в разных многочисленных источниках есть самые разные подробности, иногда отличающие, так сказать, одну школу йоги от другой. Скажем, в одной школе йоги считается, что, скажем, левый канал выходит слева, потом как бы петлей обвивает центральный канал, выходит направо, потом опять петлей обвивает центральный канал, выходит налево. В общем, знаете, петляет. Да. А правый, соответственно, в другую сторону. Поэтому если посмотреть на, так сказать, опять же, образно посмотреть на эту картинку, то получается, что вот он, центральный стержень центрального канала, а вокруг, знаете, как такие вот есть вьющиеся растения, которые обвивают этот стержень, иногда на огороде, вот человек, дачник на своих шестисотках, вот у него огород, и вот, скажем, чтобы у него там растение цветущее не упало, лиана какая-нибудь. А что там лиана, даже он огурцы иногда вверх подвязывают, и они вот вверх начинают расти. Да, так вот, два этих канала, они как бы обвивают этот центральный канал и также соединяют сознание и энергию. Значит, это тоже творение энергии кундалини, значит, и нашего основного сознания. То есть все, еще раз, все, из чего мы сделаны, как и все объекты и явления во Вселенной, сознание и энергия. Да, так вот, в одних школах йоги считается, что они переплетены, в других школах йоги считается, что они параллельно идут. Вот вышли один слева, другой справа, и так же и дошли, один слева, другой справа. Сказать что-либо определенное на этот счет чрезвычайно тяжело, опять же, по той же самой причине, что как бы понятия или образы, к которым мы можем прибегать, это всего лишь наши образы из нашего физического пространства и времени. А здесь, по всей видимости, имеется в виду какие-то, знаете, более, ну, если угодно, скрытые, если угодно, даже пространства или какие-то пласты бытия. То есть любое вот такое описание, объяснение в йоге, оно с одной стороны вроде как бы привязано к нашему физическому телу однозначно, а с другой стороны, знаете, расплывается в нечто такое неухватимое или в нечто такое субъективное. И с одной стороны это делает очень дурную службу, значит, вот с йогой, тем фактом, что вот, человек пытается разобраться и не может даже, ну, зацепиться, а как оно все там внутри на самом деле сделано. А с другой стороны, ну куда деваться, а наша Вселенная гораздо сложнее, чем, скажем, представление интеллекта современного человека. В конце концов, иногда нам может такой сон присниться, что мы даже геометрически не можем нарисовать, скажем, картину или место, в котором мы находились. Знаете, такие странные сны. Заходишь в одну комнату, так сказать, в одну дверь попадаешь совсем в другое помещение. То есть как-то там в голове все перекручивается, но ощущения нелогичности от сна нет. Как вроде бы так все оно само и должно быть. То есть это какие-то такие вот эти высшие знания о центральном канале, опять же о левом, о правом канале, которые в большей степени пользуются аналогиями, указывая на нечто более высшее, то, что наш, может быть, современный разум еще понять не в состоянии. Но, опять же, продолжим. Так или иначе, да, есть третья концепция, третьей школы йоги, где вот он есть центральный канал, слева выходит левый канал, справа правый канал, затем они опять пересекаются с центральным каналом, расходятся, опять как бы соединяются, опять расходятся. То есть вот получаются такие как бы огибающие такие участки вдоль вот этого прямого. То есть, ну, один идет слева, другой справа. То есть школ йоги очень много, объяснений центрального, левого, правого канала очень много, а объяснения чакр, сквозь которые пронизывает центральный канал, много. Очень часто эти объяснения отличаются. Отличаются в каких-то подробностях, отличаются в каких-то описаниях. Так вот, друзья, спорить, какая школа йоги лучше сохранилась, какая хуже, какая действительно правильно описывает вот это внутреннее устройство, какая неправильно, это дело, во-первых, неблагодарное, во-вторых, бессмысленное. По той простой причине, что в каждой школе йоги оставалась только та модель, которая была привязана к вполне конкретным упражнениям. Вот, скажем, в одной школе йоги основной упор делался там на попеременном дыхании, то через левую ноздрю, то через правую ноздрю. И поэтому там вникать, как у тебя там что изгибается, это усложняет процесс. А у них там, скажем, просто вдохнул через левую ноздрю и почувствовал, как через левый канал, скажем, внутренние ощущения опустились. А потом выдохнул через правую. Поэтому в рамках этой школы остались вот такие более простые схемы левого, правого, центрального канала. Где-то более, может быть, витиевато, то есть вдохнул через левую ноздрю, представил, как этот поток воздуха, значит, наполнил, скажем, какой-нибудь там горловой центр пространства, потом, ну, в общем, какие-то подробности, там чуть-чуть более подробная эта схема, но она не противоречит первой. В третьей школе йоги, может быть, еще совершенно другие практики медитации, визуализации, чего угодно. То есть, знаете, это как карта. Если вам нужна карта, вы в школе учитесь, изучаете там Америку, где какой штат находится, вы берете глобус и рассматриваете его. Но там все достаточно грубо, там иной раз это все не совпадает. Если вам нужна более, так сказать, для какой-то момента детальная карта, бывают такие карты, маленький кусочек очень точный, а все остальное нарисовано не в пропорции. Вот, скажем, рисуют там звездную систему, или, скажем, нашу солнечную систему. Расстояние от Солнца до Меркурия маленькое, а расстояние, скажем, да, там, Плутона очень большое. Если бы рисовать в равных пропорциях, у нас бы картина бы это вылезла за пределы школьного учебника. Поэтому как-то раз поджали, условно нарисовали. Но то, что надо, вывели в нужных пропорциях. То есть это вопрос уже практического применения. И это всегда следует помнить. Что в первую очередь в любой школе йоги теории всегда оставалось столько, сколько нужно практике. Причем теория делала акцент именно на том, что надо делать практически. И поэтому еще раз, сталкивать лбами школы или говорить, какая правая, какая, значит, левая, смысла нет. В результате может вообще выясниться, что правы все и не прав никто. Ну, идем мы дальше. Так вот, скажем, в нашей школе йоги считается, что картина следующая, что вот есть центральный канал и с основания, есть левый и правый канал, и они выходят из центрального канала в основании нашего тела, затем опять имеют точку входа в центральный канал в районе там следующей более высшей чакры, опять точку входа еще более высшей чакры и так далее, и так далее. Но вы вряд ли вы сейчас поймете, о чем я хотел сказать. Я вам давайте такую аналогию сделаю. Вот представим себе путь, как этого из... У кого из классиков был путь на железной дороге из Москвы в Санкт-Петербург? Mm-hmm. Помните, да? Mm-hmm. Вот.
Радищева.
Значит, это там, по-моему, по краям все косточки русские, да? Некрасов. Или от Некрасова. Да. Некрасов, да. Это значит, я уже путаю. Вот. Мне про косточки очень в школе запомнили. Было у меня самое сильное переживание. Вот, да, так вот, представим себе, что у нас есть один город и другой город. И есть высокоскоростная трасса, которая их соединяет. То есть не наши убогие дороги, по которым едешь и думаешь, когда же у тебя там машина развалится, да? А, скажем, какой-нибудь там автобан, как в Европе. где ты можешь на большой скорости ехать. И вот два этих города соединены. Один центр сознания, другой центр энергии. Но, конечно же, всегда есть всяческий там транспорт, который не может, во-первых, так быстро ехать по этой скоростной дороге, а во-вторых, так как он будет медленно ехать, он будет мешать, значит, всем остальным, создавать пробки. И вот для вот этого вспомогательного транспорта слева от скоростной дороги и справа от скоростной дороги построили две, значит, параллельные дороги, по которым всякие трактора, там, комбайны, сеялки, там, какой-то гужевой транспорт медленно, значит, вот он двигается. А теперь представим, что эта дорога, вот есть город сознания, город энергии, соединенные единой трассой, но расстояние между ними очень большое, поэтому с известными промежутками были построены города между этими городами, тоже, которые лежат вдоль этой трассы, но такие, что трасса проходит сквозь них. Это вот у нас как многие деревни. Деревня, да, она круглая, а сквозь нее скоростная трасса идет. Но вот здесь только такие города. То есть у нас получается город энергии, город сознания, вот затем город разума, город пространства, город воздуха, огня, воды, земли. И они все пронизаны этой скоростной трассой. А слева и справа идут дороги. Они также выходят из, скажем, города сознания, но заходят, скажем, в город разума. Опять же, из разума, ну то есть как бы так параллельно идут, но есть точки. Точки общего пересечения, когда ты можешь, скажем, из медленной дороги левой или медленной дороги правой вдруг выехать на скоростную трассу. Или наоборот, из скоростной трассы свернуть налево или направо. Значит, вот такая аналогия. Но и теперь дальше. А теперь представьте, что вот у нас есть центральный канал, левый, правый канал, а в дальнейшем еще миллион всяких дорог, которые выходят из каждого отдельного этого центра, или это как бы каналы. А если пользоваться нашей схемой, то вокруг каждого города, помимо центральной дороги, как бы левой и правой, есть еще миллион вспомогательных дорог. На карту посмотрите. Можно нарисовать такую картину. Вот примерно так же и мы с вами сделаны. У нас есть центральный канал, проходящий через эти принципы, города, центры. Есть левый и правый канал. Они второстепенные, помедленнее. Ну и, наконец, многочисленные еще вспомогательные дороги, или эти каналы, которые фактически пронизывают все наше тело. Вот такая схематическая картинка у нас получилась того, как с точки зрения каналов мы с вами сделаем. Потом в дальнейшем, значит, каждый из этих каналов тоже обрастает какими-то своими функциями. А эти функции обрастают какими-то более грубым сознанием энергии, те, в свою очередь, еще более грубым, и в результате получается наше физическое тело, которое, знаете, вот как бы олицетворение вот этих более тонких принципов. До известной степени можно, скажем, сравнить центральный канал с нашим спинным мозгом, скажем, а многочисленные каналы, отходящие с нашей нервной системой, а те или иные чакры с теми или иными, значит, нервными сплетениями. Но вы должны понимать такую вещь, что это не одно и то же, что как бы наша нервная система — это всего лишь проекция на грубый уровень вот таких более тонких принципов, а те, в свою очередь, еще более тонких принципов, вот, из которых мы все с вами сделаны. Что же это за суть этих каналов вообще? Что такое канал, как центральный канал, левый канал, правый канал или многочисленные вот эти более мелкие каналы? Мы с вами более или менее, так сказать, научимся понимать только лишь после того, как у нас пройдет очередные следующие лекции вот этого цикла, который будет посвящен так называемым ассоциативным связям. Без знания ассоциативных связей очень тяжело объяснить, что же это за каналы, во всяком случае на их самом тончайшем уровне. Пока оставим вот такую, знаете, схему для дальнейших размышлений. Значит, можно еще другую схему представить того же самого, только уже представить не два города, а, скажем, небоскреб. Вот у вас есть небоскреб, что называется, уходящий в землю, а его вершина уходит в облака. Есть такие здания на Западе, не знаю, нужны ли они в нашей стране, но тем не менее. И в этом небоскребе есть центральный лифт. Сел на него, вжик, и поднялся там, скажем, на нужный этаж или на самый верх. Но какой бы ни был замечательный лифт, еще по технике безопасности должны быть обычные ступеньки. Мало ли там электричество отключат или что-нибудь сломается. И поэтому, знаете, вдоль лифта еще идут ступеньки. Причем хитрые ступеньки. Предполагается, что по одним люди будут опускаться сверху вниз, а по другим, наоборот, подниматься снизу вверх. Понятно, что когда вы идете по ступенькам, это все медленно, очень, так сказать, утомительно, долго. Когда вы на лифте едете, все быстро. Вот точно так же и в человеческом теле. Как бы есть центральный канал, и все практики, которые используют центральный канал, они как бы в этом смысле очень быстрые. Но тем не менее есть левый и правый канал, и они также используются в практиках йоги. Вот. И более того, у каждого из этих каналов, левого или правого, есть такие как бы явно выраженные функции или явно выраженное воздействие на процессы, идущие в человеке, когда, значит, как иногда говорят, эти каналы работают, или когда какие те или иные процессы в них происходят. Тоже очень таинственная вещь, совершенно непонятная. Вообще и левый, и правый канал достаточно такая тоже вещь тонкая, слабо ухватываемая. Но вот я постоянно повторяю эту фразу, что самый большой недостаток в йоге – это недостаток элементарного понимания, который компенсируется, в общем-то, непониманием чего-то более, не компенсируется, а наоборот, производит непонимание каких-то более серьезных принципов. Так вот, как бы левый и правый канал, их можно в этом смысле объяснить таким образом, чтобы не пользоваться центральным каналом, а сознание все-таки надо там знать, как там энергия себя ведет. А энергии-то все-таки надо знать, как там себя ведет сознание. Вот и возникли как бы два этих канала, как бы протянулись один от сознания к энергии, другой от энергии к сознанию. Дабы сознание и энергия, ведь они же по сути дела, согласно аксиоматике йоги, проявления нашего единой праны, и они не могут быть рассогласованы друг с другом. Одно дело, что они не зависят друг от друга по своей природе, но с другой стороны, они ведь из общего источника исходят. Так вот, так или иначе, если же мы с вами живем, если же мы с вами демонстрируем хоть какую-то энергию или хоть какое-то сознание, то за каждой демонстрацией нашего личного, нашей личной энергии должно присутствовать сознание. А за каждой, значит, демонстрацией нашего сознания или осуществления сознания, она должна быть подкреплена энергией. Вот. И вот левый и правый канал, очень медленные, они как раз и осуществляют вот эту черновую работу по соединению энергии сознания, для того, чтобы мы могли с вами хоть как-то в мире проявляться. То есть, согласно учению йоги, вот центральный канал, он возникает при нашем, так сказать, рождении, при нашем восхождении в эту вселенную. Он формирует все эти принципы государства, города. Значит, энергия доходит до последнего, так, формирует последний принцип Земли, потом все, уже с помощью центрального канала все процессы уже останавливаются. Начинается творение левого и правого канала, а те, в свою очередь, начинают творить еще более мелкие каналы. И фактически в жизни человека, обычного человека, смертного человека, центральный канал работает в течение жизни, как правило, два раза. Точнее, не два раза, а как бы три, можно сказать, даже три раза. Вот, первый раз это когда он рождается, второй раз когда он умирает, ну когда все это в обратную идет. Ну и еще одна есть такая человеческая функция, очень-очень важная, когда он также бывает задействован, правда в большинстве своих случаев совершенно незаметно для обычных людей, это все вопросы, связанные с сексом. То есть, действительно, вы помните, да, что от секса рождаются дети, а дети – это фактически новые вселенные, вовлечены в процесс, так сказать, рождения самые колоссальные силы, заложенные в нас, хотя нами, как правило, абсолютно неосознаваемы. Так вот, такие какие-то проблески, проблески действия центрального канала – они при этом наблюдаются. Вот, кстати говоря, почему в йоге применяются в том числе и сексуальные практики для духовного развития. Не потому, что, значит, йогам, бедолагам, знаете, нечем время занять, как, кроме как, знаете, в сексуальных таких оргиях, да? А просто потому, что это составляющая нашего бытия, естества, и это очень серьезный шанс для работы над собой. Да, так вот, вот у обычного человека, как правило, вот только лишь в этих случаях, причем вот в последнем, как правило, идет это все на очень глубоко неосознанном уровне. Чем ближе человек к состоянию животного, тем меньше он это все осознает, это все проходит, значит, на уровне инстинктов. По мере человеческого развития все больше и больше какие-то отблики какие-то от этого наблюдаются. Почему эта тема секса всегда будоражащая, интересная и захватывающая, наверное, называется вечная тема? По той простой причине, что она никогда не будет надоедать, так как вовлекает фундаментальные базовые принципы устройства нашей Вселенной. Это достаточно серьезно. Да, ну оставим пока. Оставим пока обычных людей. В жизни йога или йогини, безусловно, все то же самое, только еще добавляется, когда теми или иными методами, практиками, йог или йогиня напрямую приобретает эту возможность, способность, умение использовать центральный канал. То есть уже какое-то сознательное пользование. В жизни обычного человека все бессознательно, все как бы за него делается. В жизни йога-йогини уже первые проблески использования. Но вот опять, все, что касается использования центрального канала, здесь надо очень четко понимать, что тот факт, что мы сейчас с вами говорим о центральном канале, говорит не потому, что мы такие умные, а просто потому, что йоги и йогини в древности, которые достигли высочайших высот самопознания, оставили нам это знание. Мы же его, как правило, внутри себя-то и почувствовать не можем. Но Нам, во-первых, а, указали, что он есть, б, указали, как его искать. Таким образом, мы экономим массу времени и можем уже на самых ранних стадиях занятия йогой использовать то могущество, которое заложено в центральном канале, и, соответственно, подняться от, от скотского образа жизни несколько на более высокую ступень йогов и йогинь. Чтобы вы поняли, о чем я говорю, значит, я еще раз приведу такую байку, аналогию. Я люблю их давать, потому что тогда хоть что-то понятно. Представьте, что вы владелец большого участка земли. Скажем, поехали куда-нибудь, в какую-нибудь там область, и за бесценок, как сейчас это все, пока еще, да, купили себе дачный участок. Скажем, 20 гектаров. И не знаете, что с ним делать. Или он вам по наследству достался, или еще мало ли откуда у вас этот участок земли. И вот приходит человек и говорит, что на этом участке земли зарыт клад. Очень большой клад, очень серьезный клад. Вы, понятно, радуетесь, но, как вы понимаете, перекопать 20 гектаров земли, или даже если, допустим, участок еще больше, дело практически нереальное, даже с привлечением тяжелой техники. То есть на это может уйти не просто годы, десятилетия жизни. А если еще учесть, что копать вам придется вручную, так как все эти мифы, байки предполагают, что человек сам должен все делать, да, то это вообще становится нереально. Но вдруг приходит кто-то еще и говорит вам, скажем, сперва пришел йог и сказал, у тебя там клад зарыт. Уже само по себе ценное знание. Ну, мало. И вот пришла Егиня и говорит, а теперь я тебя научу, где именно копать. Не перекапывать все подряд, а где конкретно копать. Вот и указание, во-первых, что у вас есть, а что у вас просто есть центральный канал. Это, кстати, из аксиоматики йоги. А во-вторых, методика, которая дается в тех или иных медитациях, в разных школах йоги, разных. Собственно говоря, во многих школах йоги используют принцип центрального канала. Но как подойти к переживанию, ощущению, использованию, даются разные. Вот. И, скажем, в данном случае, когда я такой базовый принцип вам дал, что каждая мысль, направленная на него, должна возвращаться или, значит, вот, ощущением беспричинного счастья, ощущением чего-то запредельного. То есть тем самым вам не надо медитировать на все подряд. Скажем, почему бы не медитировать на левую руку выше запястья, да, или там, скажем, на лодыжку правой ноги. А вдруг все наше счастье, источник нашей, так сказать, вечной жизни, молодости, вот именно там и расположен. Скажем, где-нибудь между второй и третьей там фалангой пальца. И надо медитировать 40 лет, чтобы энергия дремлющая там проснулась. А вам говорят, не надо там медитировать. Точнее, почему можно, тоже очень полезно и, как говорится, тоже есть свои какие-то от этого преимущества. Вот. Но, собственно, имелось в виду нечто другое, нечто большее. Вам сразу же дается эта медитация на центральный канал. Еще раз, друзья, тот факт, что вы сейчас слышите эту тему, а я эту тему озвучиваю, говорит, как пишут древние трактаты йоги, о том, что у нас с вами, так как мы знаем эту тему, очень хорошая карма. Самим фактом, что мы об этом знаем, это, знаете, у всех эти участки земли есть, но только лишь нам сказали, что на них зарыты сокровища. Более того, у нас еще лучшая карма. Мы даже знаем, как с этим можно, значит, вот хотя бы в первом приближении работать. А уж если конкретно, то это, ну, конкретные виды йоги. Вот, то есть вдвойне хорошая карма. Но идем мы дальше. Итак, у нас центральный канал, который мы, как правило, не используем. Итак, у нас есть левый и правый канал. Как бы роль одного, если так образно говоря, такая успокаивающая, роль другого возбуждающая. Или роль одного канала, знаете, такая на восприятие, роль другого больше на действие. Вот подобно тому, как сознание и энергия имеют два явно выраженных полюса, подобно этому и каждый из каналов, которые, значит, вот сознание или энергия создали, да, в этом смысле, оно имеет явно выраженный такой как бы полюс. Поэтому в некотором смысле, это, в общем-то, как бы вещи до известной степени тождественные, что, скажем, один канал, он отвечает за, соответственно, проявление сознания в нашем теле. Вы помните, сознание – это вещь такая, которая только лишь воспринимает, она ничего не делает. А другой канал в большей степени ответственен за наши действия, то есть за проявление нашей энергии. Помните, опять же, что энергия, она делает, она что-то видоизменяет. Вот и получается, что два этих канала, левый и правый, они, соответственно, обеспечивают как бы функции энергии, сознания. Опять же, многочисленные подробности в разных трактатах приводятся. Более того, многочисленные такие как бы наблюдения, которые больше, знаете, похожи на такие народные приметы, какая будет погода. То есть, если там ласточка низко над землей, будет дождю. Если там облака там такие-то, такие-то, то будет хорошая погода. Вот примерно в этих трактатах также как-то упоминается, что если там у тебя работает, скажем, тот или иной канал, у тебя дышит хорошо та или иная ноздря, другая ноздря, скажем, плохо дышит. Вот, что действительно является отражением, ну, действия, так сказать, вот этого механизма более тонкого. Но понимать, как вы понимаете, да, это все более гораздо тоньше. Это не сводится к тому, что если у меня, скажем, насморк и одна ноздря не дышит, да, что это автоматически приводит к тому, что вот у меня что-то там с тем или иным каналом. Вот. И опять же здесь такую параллель проведу, совершенно плохо понимаемые разделы йоги, вот касающиеся именно там, чуть ли не гадания. То есть, если у тебя там работает тот канал, у тебя, значит, та ноздря дышит, или тот глаз смотрит, этот не смотрит, значит, и знаете, дальше. Если то иди к начальнику, проси повышения зарплаты. Или наоборот, если у тебя эта ноздря не дышит, то сиди дома и не выходи, а то, значит, у тебя угроза смерти. Вы должны понимать, что каждый текст написан для своей конкретной эпохи, для конкретных людей. Еще раз, вот я второй раз сошлюсь на такой термин, со вполне сложившимися ассоциативными связями, которые с течением времени культур, эпох, там, территорий могут меняться диаметрально. Поэтому относиться надо очень, ну как бы так, по-доброму, с юмором. И в то же самое время очень серьезно к такого рода древним источникам. Ну, знаете как, сказка ложь, давний намек, добрым молодцам урок. В любом случае это приглашение нас к исследованию самого себя, к исследованию тенденций. Действительно, если я чувствую, что у меня, скажем, тенденция энергии, или тенденция сознания, или там та ноздря дышит, или это, или я там спать хочу, или я наоборот возбужден, то как дальнейшие, скажем, события в моей жизни имеют тенденцию, опять же, развиваться. То есть, любое знание, как вы помните, силой, если вы будете достаточно долго отслеживать, то вы в дальнейшем будете в состоянии сами для себя написать такой трактат. Да, действительно, там, если, скажем, это ноздря дышит и хочется спать, то лучше к начальнику не ходить за просьбой повысить зарплату, потому что во время просьбы заснешь и забудешь вообще, зачем пришел, и начальник тебя будет воспринимать неадекватным, то есть ничего от этого. Или наоборот, что если ты там слишком в таком возбужденном состоянии, то не следует там ремонтировать там какие-нибудь там часы ювелирные, а то там, знаете как, от нетерпения что-нибудь там, какой-нибудь микроскопический винтик куда-нибудь не туда отвернешь и все сломаешь. То есть вполне, знаете, такие разумные объяснения иногда очень таким тонким фактором. Но основа все равно упирается в аксиомате. Да, так вот, дальше мы идем. Так, левый и правый канал. Итак, центры, нанизанные на центральный канал, сквозь которые, опять же, согласно учению нашей школы йоги, то есть они как бы имеют и левый, и правый канал, имеют выходы в эти центры, а центр пронизывается центральным каналом. Значит, и вот дальше еще такая очень интересная подробность в отношении этих центров, чакр, этих городов-государств, пронизанных, значит, этой трассой, что каждый из них, этот принцип, мы на прошлом занятии касались с вами этого, имеет, породил то или иное орган чувств или орган действия. Да. Мы коснулись на предыдущем занятии органов чувств. Но есть также еще и другая классификация в йоге, это так называемые органы действия. Ну, не буду вас слишком перегружать этой информацией, это, в общем-то, вещи интересные. Но еще одно маленькое добавление, что тот или иной центр или та или иная чакра, как следствие вот, порождения того или иного базового фундаментального принципа, ответственно за ту или иную эмоцию, которую мы с вами переживаем. Скажем, страх, гнев, тоска. Ну, то есть, вот, знаете, волнами на нас накатывают то одно состояние, то другое состояние. Состояния эти вызваны, конечно же, вернее как, провоцируют эти состояния некие внешние факторы. Но опять же, как учит нас, значит, как учит нас теория йоги, есть вполне конкретный механизм разворачивания этих состояний. Почему? Потому что все-таки внешние события, которые с нами происходят, это тоже своеобразный ключ к замку, который запускает внутренний процесс. Скажем, есть такой ключ к замку, который запускает внутренний процесс страха. То есть вот вы идете себе, гуляете, значит, по городу Москве, вдруг тигр голодный и злой. Значит, вы боитесь, ну, на самом деле это не людоед тигр, он просто из зоопарка убежал, так, решил порезвиться, но все равно у вас страх. Но, значит, механизм разворачивания страха, он не зависит от тигра. Понятно, что сперва вы должны осознать этого тигра, увидеть, потом осознать, что это действительно тигр, потом должна еще быть ваша кармическая реакция, если вы перед этим насмотрелись фильмов ужасов про тигров-людоедов. Вот, у вас, безусловно, негативная, значит, кармическая реакция на это, потому что, друзья, карма все, даже в каждый просмотренный вами фильм ужасов, не проходит бесследно для вас. Это вот для любителей, знаете, острых ощущений. Можно нахвататься такого, что, знаете, потом жизнь нас как того волка загонит в капкан вот этими красными тряпочками. Знаете, как на волков охотятся. Ниточку натягивают с красными тряпочками, он из-за страха бежит прямо на в капкан. Вот точно так же можно насмотреться в фильмах ужасов, что сами начнем выбирать себе, уже искать капкан. А, боясь того, другого, третьего. Да, но вернемся мы к тигру. Мы его увидели, вспомнили вчера на ночь просмотренный фильм ужасов про тигра-людоеда. Мы решили, что вот он, день последний. Вот он как пришел. Значит, в результате этого, то есть наш негативный опыт, наша энергия, мы породили состояние какого-то негатива, которое окрасилось в более конкретный вид негатива, страх. Как утверждают, очень такая закрытый на самом деле раздел йоги, лучше всего, кстати, он сохранился в тантра-йоге, за это отвечают вполне конкретные структуры или вполне конкретные как бы чакры. То есть даже такое иногда дается очень красивое, образное выражение, что у каждой чакры, или можно иногда представляют в виде лепестка лотоса, представьте себе лепесток, цветок лотоса, у которого множество лепестков, и вот как только эти лепестки начинают резонировать, человек начинает испытывать то или иное состояние. Знаете, так вот представьте, что это цветок лотоса сделан с какого-нибудь металла. Подходишь так за лепесток, зынь, начинает вибрировать. Как только он начинает вибрировать, мы начинаем испытывать то или иное чувство. Так вот, тот факт, что мы увидели тигра, и вся вот эта реакция привела к тому, что начала резонировать тот или иной часть, значит, нашей чакры, и мы с вами, вдруг нас захватывает страх. То есть откуда взялся? Природа страха, энергия страха, если так можно выразиться, она внутри нас. Это наша единая энергия, у нас нет двух энергий. Но вот как она преломилась, как она проявилась, зависит вот именно от как раз того или иного центра. Так вот, считается, что каждый из центров, пронизанных центральным каналом, он как раз и отвечает в большей или меньшей степени за ту или иную нашу эмоцию или проявление. Но сразу же вы должны помнить, что у нас нет хороших проявлений, нет плохих проявлений. У нас нет грязных проявлений, у нас нет чистых проявлений. У нас есть уместные проявления и неуместные проявления. Вот, поэтому страх, когда он не нужен, это, конечно, что-то деструктивное, но страх, когда он весьма кстати, вещь весьма позитивная. И тот факт, что как бы у нас возникает страх, очень хорошо возник, значит нужен. Другое дело, чтобы не страх нами управлял, а мы страхом управляли. И вот как раз тут такая как бы большая тема начинается в йоге. Это как привязать вот это внутреннее устройство человеческого тела для того, чтобы контролировать ту или иную эмоцию, то или иное проявление. Ну и опять же считается, что чем, как говорится, ниже чакра, чем ниже центр, чем дальше он удален от центра сознания в макушке нашей головы, тем он, как бы, в некотором смысле грубее и примитивнее по своему проявлению. Ну, в частности, скажем, считается, что принцип Земли как раз, или чакра Земли, или вот она ответственна за много, за несколько наших таких качеств, в том числе и, скажем, ощущение страха. И понятно, что в процессе, значит, эволюции, как бы, понимаете, получается так, процесс творения принципов идет как бы сверху вниз, а процесс эволюции снизу вверх. То есть понятно, что у любого живого существа на пути эволюции самое первое, что должно было выработаться, это страх. Иначе ни о каком естественном отборе и речи быть не может. Если там, на примитивном уровне нет страха, значит нет и попытки избежать опасности. Если нет попытки избежать опасности, значит нет и развития и так далее и тому подобное. Вот один из первых таких принципов нас открывшихся. Ну и так, дальше, по мере нашего дальнейшего эволюционного развития мы как бы больше начинаем использовать те наши какие-то проявления, связанные уже с следующей чакрой, следующей. Но это не значит, что, скажем, чувство страха это какое-то грязное чувство. Это не грязное, не грязное чувство, это данность. Она есть. Надо уметь с этим работать. Да, так вот. Кстати, вот еще одно очень важное замечание, раз уже зашла об этом речь. Согласно вот этой философии, которую я вам сейчас излагаю, философии йоги, то, что мы называем разумом, или ментальной нашей деятельностью, вот мы с вами сидим, размышляем или используем принцип разума. Так вот, в философии йоги и в особенности тантры принцип разума низведен, то есть что значит низведен? То есть не считается чем-то принципиально отличающимся от чувств, что с уровня позиции вот запредельного, высшего духовного состояния мы можем в один ряд поставить как и обычные наши чувства, так и то, что мы называем проявлением разума. То есть разум всего лишь как, если угодно, специфический орган чувств. Знаете, подобно зрению, слуху там, и так далее. То есть вот у нас есть такая поговорка, что у человека есть там пять органов чувств, да? А в йоговской среде поговорка другая. 6 органов чувств. То есть разум включается. То есть человек может познавать мир осязанием, обонянием, зрением там, и так далее. А йоги еще добавили и разум. То есть разум в этом смысле как орган чувств. Вот такое несколько, знаете, я бы сказал, не то, что неуважительное отношение к разуму, но отношение, которое ставит разум на место. То есть разум вещь очень полезная, йоги всячески настаивают на его тренировке, оттачивании, он всегда должен быть в очень хорошей форме, но чтобы не зазнавался. Да, так вот... Многочисленные практики в йоге, которые позволяют так или иначе воздействовать, скажем, на наше грубое тело воздействовать на какие-то более тонкие структуры, а те, в свою очередь, вот на этот уровень чакр, позволяют нам, как бы делая одну практику, получать результат на другой практике, на каком-то другом уровне. Собственно говоря, вот такое серьезное теоретическое обоснование той же хатха-йоги, о котором мы уже говорили, оно вот может быть объяснено более уже детально. То есть вы выполняете какие-то упражнения физические и задействуете принципы, наиболее, если опять же угодно, грубые, и тем самым воздействуете на те чакры, на те каналы, которые относятся к более грубому уровню. Но на этом, занимаясь йогой, как вы помните, йога это искусство того, где надо себя заставить, и того, где можно себе позволить, а по сути дела соединение сознания и энергии. Так вот, если вы на грубом уровне соединили сознание и энергию, образовалось то, что называется прана, то есть изначальный вот этот вот, как сказать, основа творения. И, скажем, проявилось оно на более грубом нижнем уровне, на уровне там какой-нибудь очень низкой чакры. Но у вас есть центральный канал, а в чакре есть доступ в этот центральный канал, где как на лифте, это может все, результат может переместиться на более высокий уровень, скажем, уровень разума. Получается, что это действительно не роскошь, когда человек, занимаясь просто физической хатха-йогой, на самом деле со временем начинает оттачивать свой разум, и его интеллект становится все более сильным и сильным. Он как бы заработал на одном, а потратил на другом. Вот для нашей бы страны сейчас вот на нефти, газе заработать и взять и купить хороших специалистов на Западе. Вот так же, как делали американцы в свое время. Ведь у них же ни науки не было до войны такой хорошей. Вообще ничего не было. Дикий Запад, ковбой. Ну, я, конечно, утрирую, но, собственно, так и было. И что же потом случилось? Они взяли денежку и купили себе науку. Вот хорошо бы, скажем, нам так поступить. Сейчас денежки взять и купить себе науку, высокотехнологичные производства, опять же, в дороге вложить денежку. Вот точно так же и для человека. Иногда тяжело бывает самим развивать разум. Особенно если, скажем, вы, такая у вас кармическая была предыстория, родились вы как Михаил Васильевич Ломоносов. Бог знает где от центра культуры. Вокруг все, прошу прощения, пьют или еще чем-нибудь занимаются. Ну, в общем, ни о каком интеллекте и речи быть не может. Понятно, что если у вас детство так прошло, то вы где-то начинаете отставать. И вам надо быстро компенсировать. И есть такая возможность. То есть, занимаясь йогой, на одном уровне вы как бы дотягиваете другие уровни. Поэтому вот этот момент сопряжения, он работает. Аналогичная ситуация наоборот. Что если на уровне разума вы осуществляете йогу или опять же соединяете сознание с энергией, то опять у вас все пронизано центральным каналом. И любое соединение сознания и энергии – это прана. Вы можете потом это переместить на уровень физический и решить какие-то свои чисто уже, может быть, физические проблемы. Это уже, наверное, как японцы делают, да, вот у них каких-нибудь электроники много, а леса, газа, нефти мало. Вот они свои, значит, эти безделушки пластмассовые продали, значит, а нефти, газа купили. Наши умные японцы. В любом случае, как бы, есть такая возможность ресурс перераспределять. Зарабатывать на одном уровне, где наиболее легче, и перераспределять на тот уровень, который больше всего нуждается. Скажем, есть йоги, которые у вас хорошо идут, а есть йоги, которые у вас хуже идут. И вы можете помочь йогам, которые у вас хуже идут, за счет йог, которые лучше идут. То есть, и таким образом достичь гармоничного развития. Так. Ну и дальше, что здесь еще можно добавить, что вот эта вся система каналов, эта вся система чакр, она, собственно, и ответственна за то, чтобы весь наш организм работал. К сожалению, работает наш организм не всегда удачно. Иногда, знаете, как на дорогах бывают пробки, значит, не проходит транспорт, да, и вся жизнь парализуется. Точно так же и у нас бывает, что у нас тот или иной канал по ряду причин не работает, возникает пробка, а в результате жизненные процессы как-то начинают идти не так, как надо, ну, на что моментально наш организм реагирует, как на боль, привлекая наше сознание и привлекая нашу энергию именно к тому месту, которое наиболее четко нуждается в ремонте. То есть как только сознание и энергия подключились, так сразу же имеет тенденцию, точнее, несколько все сложнее. Вот как только сознание, как только энергия сигнализирует сознанию, что что-то идет не так, вслед за сознанием нашим идет прана, которая пытается, значит, восстановить статус-кво или починить все это. Да, вот еще такую маленькую вещь я не сказал. Вот прана, идет прана. Вот мы с вами оговорили, что создали множество мы каналов. Внутри этих каналов, как, знаете, как, если угодно, по трубочкам, начинает течь та часть нашего проявления, которая не разделена еще пока на сознание и энергию. То есть та изначальная прана. Вот если она есть, изначальная прана, вот в таком неразделенном виде, это самый волшебный эликсир, это самое волшебное средство. Как только где-то какая-то поломка, и, скажем, нужна энергия, прана моментально превращается в энергию и эту поломку устраняет. Или наоборот. А как только где-то возникает поломка и требуется как бы вмешательство сознания, прана как бы превращается в сознание и опять устраняет поломку. То есть получается, что как бы изначальная прана разделилась на сознание и энергию, потом сознание и энергия сотворила многочисленные центры и каналы, которые, по сути дела, тоже сознание и энергия, но знаете, как вот было что-то общее, взяли, разорвали на две половинки, развернули наоборот, соединили как-то так по-другому, да, сделали комбинацию, вот из этого сделали многочисленные вот эти вот каналы, центры. А затем по вот этим вот каналам пустили изначальную прану, которая как-то у нас циркулирует, не дает нашим телам развалиться, погибнуть, как только лишь какая-то болезнь сопротивляться этой болезни. И вот так вот, собственно, протекает наша с вами жизнь. До тех пор, пока прана есть, все незначительные поломки как бы чинятся. Как только случается такой момент, что по каким-то причинам наблюдается либо перебой праны, либо поломка настолько серьезная, что праны все-таки просто недостаточно, чтобы залечить эту рану, а наступает болезнь, а потом смерть. Собственно, все очень просто. А смерть, помните, как у этих у медиков, то есть это там, может наступить от повреждений, совместимых с жизнью. Ну, точно так же у нас происходит. Иногда в явном на таком виде, что что-то внешнее нас повреждает. Иногда в более таком неявном виде, это с возрастом, когда поломок накапливается все больше и больше, а ресурса, чтобы их чинить, все меньше и меньше, и потом чаша весов, значит, какой-то критический момент, и все. И человек умирает. Большая есть группа йог, которые связаны с так называемым бессмертием. Но вы должны понимать, в каком смысле бессмертие. Не в йогическом смысле того, что у нас и так душа бессмертна. То есть зачем нам бессмертие, если мы и так бессмертны. А в более таком, знаете, меркантильно, утилитарно, ну, я прошу прощения, шкурном таком варианте. Да? То есть как бы прожить подольше, да, и не умереть. Действительно, вот эти отголоски древнего знания до нас доходят о том, что если правильным образом накапливать прану больше, ну, которая бы справлялась с поломками, то жизнь свою можно продлить на значительный период времени, ну, больше, чем среднестатистический. А в некоторых, ну как, а теоретически можно продлевать сколь угодно долго. То есть и обретать бессмертие в физическом теле. То есть звучит как фантастика, а по всей видимости на практике этим никто еще до сих пор не воспользовался. А почему? Потому что йоги к этому относятся очень прохладно. То есть все должно, знаете, еще раз я хочу повторить эту фразу Марка Твена, все должно приходить вовремя, надо рождаться вовремя, жить вовремя и умирать вовремя. Но если вдруг для каких-то, по каким-то причинам Едину вдруг понадобилось продлить время своего физического существования, опять же, как утверждают древние источники, они спокойно этим пользовались. То есть они могли в 2, в 3, в 4, там, в несколько раз продлить среднестатистический такой период жизни, из-за которых количество вот этих поломок накапливается. Почему? Потому что методами они прану, физическими методами у них был, во-первых, избыток праны, во-вторых, у них вот эта система каналов была очень грамотно сделана, каналы очень хорошо функционировали, ну, образно говоря, у них пробок на дорогах не было, в которых мы стоим, вдыхаем выхлопные газы и, значит, медленно умираем, да, когда все быстренько туда-сюда, все вентилируется, все нормально, тогда и вопрос угрозы смерти нет. А вот как только сбой, и, знаете, в этом отношении в виде праны, если представить болезнь в виде пробки, то в виде праны должен был бы появляться гаишник с эвакуатором. Да, но вот вы можете себе представить, да, какая их должна быть функция истинная. Вот таких же гаишников у нас с вами в нашем организме полно. Вместо того, чтобы, значит, все разруливать, они занимаются чем-то другим, и мы иногда раньше времени умираем. Ну, это, знаете, образы, аналогии, но они иногда настолько вот понимают, да, поэтому с чего начинается в йоге? В йоге как раз начинается с того, чтобы, как говорится, порядок был в танковых войсках, чтобы, значит, не брали больше, чем, значит, заслуживает по званию, да, то есть какую-то совесть имели в денежном эквиваленте, да, выше которой бы не прыгали. Ну или хотя бы, ладно, бог с ним, но хотя бы чтобы делом занимались. А когда и делом не занимаются, и мало того, еще и проблемы создают, тут, конечно, ни о каком бессмертии речи быть не может. А в этом смысле любое государство, так же, как и любой человек, то есть возникает, живет и точно так же может скоропостижно скончаться по вине всего лишь одного вот такого разгильдяя. Перекрыл движение. Вот, президент вовремя, значит, президента вовремя всегда доедет, а вот какой-нибудь важная персона до него вовремя не доехала, что-то не сказала. Так, друзья, значит, эта тема очень глубокая, очень-очень длинная. На каждую чакру несколько, ну, одна-две лекции, как правило, читается, на многие основные каналы. То есть это уже такая, такие уже подробности идут. Они кое-где сохранились в йоге, правда, плохо сохранились, надо сказать, вот эти подробности. Для рамок нашего вот этого курса вполне достаточно. Поэтому на этом мы завершаем нашу сегодняшнюю лекцию.